Посоветуйте доктор.
Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, у микрофона Ольга Копылова. Софокл создал свою гениальную трагедию «Эдип» на 72-м году жизни. Лучшие картины Репин написал между 80 и 85 годами. Микеланджело творил до 90, Тициан – до 99 лет. У Айвазовского расцвет творческих сил пришелся на 82 года. Лев Толстой, Вольтер, Гёте, Бернард Шоу продолжали творить, когда им было за 80. По мировым данным, истинные долгожители – люди с высоким уровнем творческой активности – радостные, готовые бескорыстно и всеобъемлюще любить мир, жизнь и людей. Сегодня у нас будет возможность поговорить о том, как жить долго и сохранить здоровье до преклонных лет. Со мной в студии академик Российской академии медицинских наук, заслуженный работник науки Российской Федерации, заведующий кафедрой геронтологии на факультете усовершенствования врачей Российского государственного медицинского университета, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Владимир Николаевич Шабалин. Здравствуйте, Владимир Николаевич.
Здравствуйте.
Спасибо, что пришли к нам сегодня.
Всегда рад.
Надеюсь, будет интересный разговор. Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что мы работаем, как обычно, в режиме прямого эфира, поэтому вы можете позвонить нам и задать любые ваши вопросы нашему гостю. Звоните, пожалуйста.
Телефон прямого эфира 956-15-14. Код Москвы 495.
Владимир Николаевич, ну вот в наше время продолжительность жизни увеличилась значительно, так сказать, с прошлых веков. Если, ну, вот считается, что средняя продолжительность жизни людей каменного века была в пределах 20 лет, не более. Только к средним векам увеличилась где-то до 30-40 лет. Кстати говоря, во времена Шекспира 40-летний человек – это был уже старик. Между прочим, Джульетте было 13 или 14 по разным источникам вот, высчитывают. А ее маме, сеньоре Капулетти, да, такой достаточной, благородной, было 27 лет, не более. Но это уже была дама в возрасте, так сказать, это уже не была девушка. Кстати, Горьковской матери тоже было где-то около 30, по-моему, это уже была пожилая женщина. Вот какая сейчас средняя продолжительность жизни и насколько она изменилась с тех пор?
Я хочу к вашим вот воспоминаниям прибавить еще. У Пушкина в «Капитанской дочке» такие слова есть. Марья Ивановна была уже не молода, ей исполнилось уже 17 лет. И вот в историческом музее в Лондоне висит такое объявление – молодым людям до 13 лет спиртные напитки не отпускаются. После 13 лет уже отпускались, уже были взрослые люди. Действительно, средняя продолжительность жизни в 1917 году в России была 32 года. А уже в 71 году она стала 70 лет, средняя продолжительность жизни. То есть увеличилась более чем в два раза. И этот факт сейчас не замедлился, а продолжает наращиваться средняя продолжительность жизни во всем мире. То, что происходит в России сейчас, это просто временный спад, связанный с нашими вот и экономическими, и политическими, и морально-этическими изменениями. Все это вот дает этот спад, из которого мы очень быстро выйдем, и, предположительно, мы так же, как и европейские страны, где-то выйдем на уровень 75-80 лет по средней продолжительности жизни. Я хочу также отметить, что чем старше у нас когорта, чем старше группа населения, тем она интенсивно растет по численности. То есть численность людей старше 60 лет увеличивается с одной скоростью, численность людей старше 80 лет с большей скоростью, и самая большая группа, которая увеличится с наибольшей скоростью, не самая большая, а с наибольшей скоростью, это столетние.
А скажите, пожалуйста, вот в каком возрасте уже можно считать, что вот началось, что уже теперь ты пожилой, и началось старение? Я понимаю, что мы старимся вообще, можно сказать, от рождения, но все-таки вот пожилым человека в каком возрасте можно считать? В пенсионном или раньше?
Вы знаете, есть ведь возрастная градация, официально возрастная градация, ну, принятая ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения. Эта возрастная градация говорит о том, что до 25 лет сейчас. Это возраст юности.
Юность. До 25.
До 25. 25-45 лет это возраст молодости. 45-60 лет – это зрелый возраст. 60-75 – это пожилой возраст. 75-90 – это старческий возраст. И старше 90 – это долгожители.
А скажите, у нас в России много долгожителей?
Да, у нас в России достаточно много долгожителей, и мы по данному показателю не уступаем в пересчете на численность населения европейским странам. Вот по переписи 2002 года у нас долгожителей 390 тысяч. Это 390 тысяч у нас перешагнули рубеж 90-летний. А сейчас, наверное, вот за вот эти сколько, 6 лет, еще больше они увеличились, наверное, больше 400 тысяч.
Но это люди в каком возрасте?
Это старше 90 лет, долгожители считают. А столетних у нас по переписи 7 тысяч было в России на 2002 год. Сейчас тоже, наверное, к 8 тысячам приближается цифра.
А вы сказали, что мы догоним европейские страны и будем тоже иметь большое количество долгожителей, и увеличится у нас средняя продолжительность жизни.
Средняя продолжительность. А по числу долгожителей мы даже не отстаем сейчас.
Понятно. А каков, по-вашему, биологический потенциал именно россиян? То есть насколько мы, скажем так, запрограммированы на долгожительство и, так сказать, на что нам надеяться в случае улучшения социальной обстановки и условий жизни?
Ну, таких каких-то научных оценок вот по определению потенциальных возможностей долгожительства, таких, конечно, нет. Но вот что касается нашего потенциала по увеличению численности населения, то он велик. И достаточно сказать, что у нас в петровские времена было всего 17 миллионов населения, а вот в течение этих 300 лет у нас практически почти в 10 раз увеличилось население.
А с чем это связываете? Только с улучшением жизни? Комфорт? Ведь меньше стали двигаться, больше стали сидеть. Вот что значит комфорт? Что улучшилось-то? Питание?
Ну, считается ведь, что средняя продолжительность жизни в определенной степени зависит от экономического благосостояния страны. Но это в определенном интервале только. А принципиально, в общем-то, определяется вот увеличение средней продолжительности жизни, вот этот скачок, который произошел в течение 20 века, практически на всем земном шаре средняя продолжительность жизни увеличилась вдвое. Все-таки это определяется интересами эволюции. Если эволюция вот до 20 века, до начала 20 века, была заинтересована в том, чтобы на Земле увеличилась, если можно так грубо говорить, численность населения, людского населения, численность, объем, можно даже так сказать, ну, это может быть нехорошее, некорректное выражение, но объем человеческой биомассы, то в настоящее время эволюция заинтересована в развитии интеллектуальной материи, то есть человеческого головного мозга, носителя, принципиального носителя интеллекта. И совершенствование, достижение периода мудрости человек, ну, получает где-то не в 40, даже не в 50 лет, а где-то за 60, вот туда, к 70 годам. Поэтому вот эволюция и подтянула. Мы, конечно, пропагандируем, что это вот наше достижение, социальные условия улучшились, медицинская наука достигла великих возможностей в регулировании здоровья, в защите от болезней. Действительно, это есть. Но все-таки это только небольшой вклад. А основной вклад – это интересы эволюции.
Затем об этом будем сегодня еще говорить. Это очень интересно. Но мне сигналят уже много телефонных звонков. Давайте начнем отвечать. Алло? Алло?
Алло.
Здравствуйте.
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 Здравствуйте, я слушаю.
Вы в эфире, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
Меня зовут Маргарита Михайловна. Мне 79 лет, из которых 45 лет я проработала врачом-хирургом. Сейчас, конечно, какие-то возрастные там изменения, безусловно. Ну, небольшая гипертоническая болезнь, ну, не очень высоким таким. Но что меня беспокоит и что меня просто выбивает? Я оптимист, по идее, ну, по сути. Это сны. То есть, вот, то есть настолько всю ночь сны цветные, радужные такие, редко когда. И вот я от этого устаю, просто от тех перипетий, которые я вижу во сне, я просто устаю. Куда можно было бы обратиться, чтобы вот мне, ну, так сказать, помогли или рассказали, почему и от чего так?
Радужные сны в красках, а не в самом содержании, я так понимаю, да?
И в содержании, и в красках.
Но если вас содержание снов радует, то почему вас это беспокоит? Ну и радуйтесь этому.
Но в любом случае, понимаете, это какие-то... Я сдаю экзамены, то я работаю, то еще что-то такое, понимаете? Но это как будто бы прожитый день. Я встаю, как будто бы я прожила день.
Вы устаете от снов, да?
Да.
Ну, это обратитесь к любому психологу. Есть психологи в поликлинике, есть психологи в медицинских учреждениях. К любому психологу можно обратиться.
Вы знаете,
и поговорить.
Я обращалась, но на это мне смеются и не дают ответа.
Ну, я тогда не знаю, что. Тогда сами попробуйте. Вы же врач. Попробуйте. Вот период засыпания очень важен. Попробуйте настроить себя на какие-то вот абстрактные мысли, которые только доставляют вам отдых. И тогда вы уйдете вот от этого напряжения, которое вы встречаете в своих снах.
Ну, спасибо.
Владимир Николаевич, знаете, здесь очень интересный момент. В пожилом возрасте очень часто у людей проявляются творческие способности, которые, ну, как бы дремали вот в возрасте активном. Да? Очень много примеров там, можно их приводить, когда именно в пожилом возрасте, именно чаще всего у женщин проявляются вот какие-то способности. Художники начинают писать картины в 70, иногда 80 лет. Писатели, так сказать, новые рождаются писатели в этом возрасте. Вот вы уже начали говорить о таком интеллектуальном, об интеллектуальной составляющей эволюции, эволюционного процесса. Вот, может быть, звонок нашей радиослушательницы даже в какой-то степени вот связан вот с этими процессами, которые и у нее тоже проявляются, но вот так проявляются в виде каких-то снов, ярких впечатлений, которые, может быть, нужно как-то выражать, и, может быть, творческая активность здесь бы ей помогла.
Может быть, мне трудно сказать, потому что нужно изучить подробно характер сна. А в принципе, вы совершенно правы. Ведь дело в том, что по мере взросления, по мере увеличения возраста человеческого организма, конечно, система зашкалив за определенный уровень, она начинает слабеть, начинает ее прочность теряться. Но при всем при том, отдельные блоки организма, они начинают совершенствоваться, да, или совершенствоваться. Ведь что такое старение? Это постоянно усовершенствование структуры тканей. И вот в определенном возрасте может такое быть, превращение определенное, определенное изменение в лучшую сторону, определенного участка головного мозга, и вот те творческие возможности, которые дремали в человеке, они начинают проявляться.
И еще где-то в ваших же интервью я нашла интересный момент, интересное замечание, что если человек вел активную интеллектуальную жизнь в течение вот всей жизни, а на пенсию перестал, или, так сказать, в определенном возрасте вдруг перестал, то это может привести к необратимым последствиям и к даже привести к заболеваниям, к старческим, к слабоумию, к каким-то заболеваниям головного мозга. То есть вот этот резкий, как у спортсменов. Вот он бегал всю жизнь, в определенном возрасте ушел, и тут у него начались сердечные заболевания, так сказать, заболевания дыхательные и так далее. Вот то же самое у людей творческого, интеллектуального труда. Если ты вдруг бросил, могут начаться проблемы.
Совершенно верно. И эти проблемы, главным образом, не в болезнях выражаются, а просто в ускоренной деградации головного мозга. Головной мозг привык к определенному режиму работы, напряженному режиму работы. И вдруг он переходит в совершенно иное качественное состояние. Конечно, все клетки начинают быстрее атрофироваться, нежели в головном мозге того человека, который не очень себя в течение жизни напрягал именно интеллектуальными процессами. Это совершенно верно. И людям, творческим людям, нужно постоянно поддерживать вот этот режим творческой нагрузки, интеллектуальной нагрузки. Я хочу сказать вот следующее, что вы же знаете, что сейчас в Соединенных Штатах, вот Рейган, не сейчас, а Рейган еще на последнем году своего президентства, он отменил пенсионный возраст. Сейчас пенсионного возраста нет в Америке, за исключением пожарных, полиции и военных. И что характерно, поскольку никаких возрастных ограничений нет, там строго преследуется, это уголовная ответственность за возрастную дискриминацию, то число ученых, работающих после 70 лет, составляет составляет, по-моему, 80%. 80% ученых 70-летних продолжают трудиться, а 80-летних 65-70%.
То есть, это тоже огромная.
Конечно,
цифра.
Это огромная армия. То есть вот ученые, они продолжают. И, наверное, там не очень являются движущей силой вот, материальные интересы. Там, наверное, вот именно их интерес к науке, интерес к социальному положению своему, вот это движение, это стремление работать определяет.
Возможно, наши радиослушатели, вот у которых какие-то проблемы, и, может быть, та женщина, которая нам звонила, к сожалению, забыла ее имя и отчество, испытывает определенный голод, вот такой интеллектуальный. Ведь она же врач, она работала всю жизнь, и, возможно, действительно нужно что-то делать, и именно интеллектуальный труд, творческим трудом каким-то заняться. И, возможно, тогда даже вот эти проблемы со сном уйдут. Я, конечно, не врач, но мне так кажется.
Вполне возможно. Ваша теория очень интересная. Я думаю, она вполне жизнеприемлемая.
Спасибо. У нас есть еще телефонный звонок, давайте на него ответим. Алло.
А, добрый день.
Здравствуйте.
Это вас беспокоит Анатолий Петрович, Москва. Вот я сейчас слушаю вашу передачу, так сказать, обратил внимание, вот тенденция роста, так сказать, ну, долгожителей, увеличение, так сказать, ну... А есть ли какие-то общие, так сказать, рекомендации с учетом того, что как вот это изменяется, как продлить свой срок жизни, вот, так скажем, ну, вот что, так сказать, спорт, понятно, там, питание, ну, вот какая-то новая, какая-то интересная, так сказать, вещь в этом плане. Или нет?
Спасибо. Спасибо за вопрос.
Учитывая, скажем, вот этот вот интеллектуальный рост.
Анатолий Петрович, конечно, вопрос ваш не очень ясен, но дело в том, что ведь главное не сокращать свои потенциальные возможности на продолжительность жизни. Вот это задача человека. А все остальное сделает тот внутренний механизм, который заложен в каждом человеке. Ведь в каждом из нас есть масса коррегирующих наши вот отклонения, которые постоянно происходят в организме. Другие механизмы производят эту коррекцию. И нужно просто способствовать тому, что вот физиологический процесс старения, есть понятие физиологического и патологического процесса, чтобы физиологический процесс старения развивался в максимально комфортных условиях. И не допускать, чтобы вот этого патологического развития процесса старения. А для этого нужно просто хорошим мотивация серьезная на долгожительство и не заставлять свой организм работать в экстремальных режимах ни психологических, ни физических, ни пищевых нагрузках, ни каких-то других.
Но при этом заставлять его работать в оптимальных нагрузках обязательно по всем этим направлениям.
Конечно, и в интеллектуальном плане, и в физическом плане.
Уважаемые радиослушатели, мы вернемся буквально через минуту. Не переключайте ваши радиоприемники.
Посоветуйте доктора.
Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
Мы снова в эфире. Вы слушаете программу «Посоветуйте доктора». У микрофона Ольга Копылова. Сегодня мы беседуем о долголетии и профилактике тех заболеваний, которые настигают нас в преклонном возрасте. Со мной в студии академик Российской академии медицинских наук, заслуженный работник науки Российской Федерации, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Владимир Николаевич Шабалин. Мы работаем в прямом эфире. Пожалуйста, звоните нам. Будем отвечать на ваши вопросы.
Телефон прямого эфира 956-15-14. Код Москвы 495.
Владимир Николаевич, ну вот уже об этом мы говорили в первой части программы. Долголетие действительно обычно связывают со здоровым образом жизни. А в представлении вот большинства из нас здоровый образ жизни – это прежде всего рациональное питание, адекватная физическая нагрузка. Немножечко поподробнее об этом. Дальше мы будем говорить о другом. Но это же обязательная составляющая долголетия.
Конечно, конечно, это две обязательные составляющие долголетия, хотя есть и другие составляющие. Но что касается питания, не надо преследовать, не надо стремиться применять какие-то диеты вот новосозданные, экзотические диеты. Нужно общий принцип выработать. С возрастом ведь расход энергии уменьшается. Значит, что нужно сделать? Уменьшить объем пищи. Ну, по сравнению вот где-то с 30-35 годами, где-то на 20% уменьшить нужно объем. И прислушиваться к своему организму. Конечно, он требует. Никуда ты этого не денешься, особенно по вечерам. Он требует каких-то дополнительных энергетических ресурсов, которые ему совсем не нужны, которые даже вредны. Для него просто вот наша конституция заставляет закладывать запасы организма. Далее что? Ни в коем случае нельзя полностью исключать животные жиры, но нужно их ограничить, безусловно. Нужно их, ну, до где-то 25% из общих жировых поступлений, а 70% что растительный жир, потому что нам животный жир нужен для построения клеточных мембран. Вот этот холестерин, который мы ругаем, это очень важный компонент нашего тела, и мы должны вот эти механизмы его образования поддерживать, а холестерин образуется вот прежде всего из животных жиров.
А из каких продуктов питания можно взять все-таки достаточное, но не лишнее, не избыточное количество животных жиров пожилому человеку?
Ну, да просто животный жир не употреблять жирную свинину, а употреблять постную. Больше говядину, ну, баранину там тоже, конечно, бараний жир от тяжелый, нужно его исключать.
А масло сливочное?
Масло сливочное, но тоже в ограниченном количестве, конечно. Но
знаете, как в домах отдыха давали только на завтрак масло сливочное, да. На обед, на ужин уже никогда. Наверное, в этом тоже какая-то была правда.
Конечно, дома отдыха, они и вот санатории, они были нацелены на то, чтобы обеспечить вот наиболее рациональное питание организма. Поэтому те рекомендации, которые предлагали вот в дома отдыха, их нужно как-то стараться поддерживать в повседневной жизни.
А что касается адекватной физической нагрузки, это очень сложный момент. Надо двигаться, но нельзя. И, так сказать, перестараться тоже опасно. Можно получить заболевание
совершенно
сердца.
Совершенно верно. И особенно если у людей есть какие-то заболевания, сердечно-сосудистого, прежде всего, характер заболевания, нужно обязательно посоветоваться с врачом, какие вот адекватные формы физической нагрузки приемлемы для этого человека. Но есть и общие рекомендации. Вот, допустим, да, контроль себя по пульсу. Ну, предлагается такой метод. Максимальная частота сокращения сердечной должна достигать 2000, извините, 200 минус возраст. То есть, если тебе 50 лет, максимально ты вот при беге, при езде на велосипедах, контролируя свой пульс, должен не превышать вот 150. Если 60, 140, если 70, 130 максимальная нагрузка. Но затем такие формы проверки своего биологического состояния, может быть, даже биологического возраста. Допустим, есть такой прием. 20 приседаний в течение 30 минут. 30 секунд, извините, что-то я путаюсь с категориями. 20 приседаний в течение 30 секунд и 3 минуты отдыха. Если через 3 минуты отдыха пульс остается увеличенным только на 5 по сравнению с исходным состоянием, это очень хороший показатель. Если на 10 приличный, если за 10 превышает, то это уже, в общем-то, не очень хорошее состояние сердечно-сосудистой системы.
То есть, я так понимаю, что за 3-5 минут пульс должен в исходное состояние вернуться, какой был до нагрузки.
Да, примерно так.
Ясно, спасибо. У нас есть еще телефонный звонок, сейчас ответим на него. Алло? Алло? Здравствуйте. Алло. Что-то не понятно.
Алло,
мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Вы в эфире. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день, Владимир Николаевич.
Добрый день.
Очень приятно, что вы консультируете нас по телефону. Будьте добры, скажите.
Уважаемая радиослушательница.
Не слышит меня.
Вы, будьте любезны, выключите свой...
Спасибо, спасибо, приемник. Владимир Николаевич, именно это я тоже хотела сказать.
Алло.
В постоянной форме. Будьте добры.
Ой, уважаемый радиослушатель, у меня сейчас есть повод вам сказать, попросить вас о том, когда вы нам звоните, пожалуйста, приглушайте ваш радиоприемник, потому что, видите, мы даже не смогли услышать вопроса. Единственное, что я поняла, что это вопрос касался именно характерных для пожилого возраста заболеваний. Их не так много. Я так поняла, что это офтальмологические заболевания, глаукома, катаракта. Можно ли как-то их предотвратить или только хирургическое лечение, вот во всяком случае катаракты?
Конечно, профилактика и катаракты, и глаукома, она должна быть. Но если у вас уже данное заболевание развилось, и оно достаточно приносит вам большие беспокойства, то нужно обратиться к врачу-специалисту, врачу-офтальмологу. Я тут каких-то конкретных рекомендаций заочно дать не могу.
Вы знаете, вы говорили о, не только о физической нагрузке, не только о правильном питании, когда мы говорим о здоровом образе жизни, но и о адекватной интеллектуальной нагрузке. Немножко мы об этом уже сказали. Но в ваших работах много внимания уделяется и адекватной психологической нагрузке. Меня, например, поразил такой тезис, что стресс полезен. По-вашему, стресс полезен для здоровья и, так сказать, продлевает человеку жизнь. Вот прокомментируйте, пожалуйста, это ваше высказывание.
Дело в том, что ведь мы живем в обстановке стрессов, постоянных стрессов. Ведь любое, в общем-то, действие является стрессогенным, производит определенное какое-то действие. Но если мы уйдем из стрессовой ситуации, это тоже будет для нас отрицательно, потому что мы уйдем из привычной атмосферы. Но ведь вот Ганс Илье, основатель теории стресса, он говорил, что стресс – это не то, что на нас действует, а то, как мы это воспринимаем. Мы можем воспринять, допустим, какое-то оскорбление в трамвае как нечто чрезвычайное, ответить выбросом, громадным выбросом гормонов и так далее. А можем и посмотреть на это с юмором. Это будет и полезно, прежде всего, для нас, и полезно для того, воспитательный этап будет для того, кто вот неприлично, неприятно выразился в наш адрес. То есть стрессовая нагрузка должна быть. Но на стресс реагировать нужно адекватно. Ведь что такое стресс? Это вот, прежде всего, реакция перегрузки, когда, допустим, неприятности на работе. Вместо того, чтобы как-то посмотреть, разобрать их и принять какое-то философское решение по выходу из неприятного положения, человек просто начинает переваривать это все, наращивать, и создается в мозге вот доминанта по Уфтомскому, который вот и представляет собой вот этот, как мы уже в быту называем, стресс, то есть это болезненное уже состояние.
И вот, хроническое состояние.
Да, хроническое состояние, хроническое раздражающее состояние, если не хроническое, то длительно задерживающееся состояние. И вот из него нужно просто найти способ выйти. Прежде всего, сам себя нужно заставить выйти из этого состояния. Найти какой-то путь, который освободит тебя вот от этой тягостной нагрузки. Но если это невозможно, можно обратиться к психологу, можно обратиться к врачу-терапевту, который также сможет вот проанализировать, что же вас беспокоит, почему вот это состояние у вас возникло, и поможет из него выйти.
Знаете, вот психологи, я знаю, Владимир Леви предлагает специальные упражнения, простые, совершенно доступные, которые можно проделать в стрессовой ситуации для того, чтобы расслабить мышцы. Mm-hmm. А по его мнению и по мнению других психологов, расслабление, просто чисто мышечное расслабление, так сказать, уже является первым шагом к расслаблению нервной системы. Просто, если есть возможность сесть в кресло, поза кучера, расслабить руки-ноги, закрыть глаза и глубоко дышать. Вдохи короче, чем выдохи. То есть на 2 счета вдох, на 4 вдоха, выдох, на 4 счета выдох. Ну вот простая, элементарная вещь. Если невозможно никуда присесть, просто глубокое дыхание. В какой-то степени, вот, может быть, такой прием уместен?
Конечно, это, в общем, старая рекомендация. Действительно, вот несколько глубоких вдохов, выдохов, прежде чем отреагировать на вот эту острую ситуацию. Ну, пример у японцев, допустим, стоит чучело начальник, который может подойти и палку ударить, чтобы выбросить свои отрицательные эмоции на этом и так далее. Или наша вот рекомендация по фиге в кармане, ну,
да, тоже помогает. Но у нас помогает. В кармане. Россияне так себя агрессивно не ведут. У нас именно фиги в кармане. Поэтому, наверное, для нас дают глубокое дыхание. Это лучше, чем битье тарелок или чучело начальника.
Можно, просто нужно самоконтроль обеспечить, подумать, проанализировать те ситуации, которые вводят в вас вот эти состояния патологического стресса, и потренироваться немножко.
Знаете, мне бы еще хотелось остановиться на психологической гигиене, психогигиене. Вы много говорите о формировании устойчивой мотивации на достаточно длительную и продолжительную жизнь. Устойчивую мотивацию вообще жизни, такой кредо жизненный. Я нужен, я необходим, я буду жить долго. Вот как, понимаете, ну просто сидеть и внушать себе, это по-детски. Вот как обеспечить себе в жизни атмосферу, ситуацию, чтобы ты действительно чувствовал себя нужным и чтобы вот эта вот устойчивая мотивация на жизнь естественным путем создавалась.
Вот понимаете, я, может быть, не прав, но вот у россиян в большей степени он свою социальную позицию, социальное положение определяет по реакции окружающих на его действия. Вот у зарубежных, у представителей зарубежных стран, вот европейских национальностей, они прежде всего формируют вот свою какую-то внутреннюю устойчивую стержень, который уже помогает весьма философски относиться к тем воздействиям, которые идут со стороны на человека. Поэтому вот то понимание значимости, собственной значимости в кругу своей семьи, в кругу своего коллектива, вообще в социальной среде, оно поможет человеку и в общем определении его, повышении его качества жизни и в определении продолжительности жизни, поэтому нужно в себе вырабатывать именно самоуважение, самодостоинство с тем, чтобы вот это было базой, а все остальное уже, вот те взгляды, которые определяют ваши действия стороны, они должны критически восприниматься. И не все ведь плохое, которое о нас говорят окружающие, оно является правдой, является справедливым. Вам, если не чаще встречается такое отношение, то, в общем-то, в значительном проценте случаев. И здесь нужно реагировать весьма спокойно. Не ждать только похвальбы от окружающих, а те критические, острые замечания, неприятные замечания воспринимать. Если они справедливы, значит, нужно перестраивать как-то свои действия. А если несправедливы, просто должны быть отброшены. И говорят, что, в общем-то, все отрицательное оставлять для ума, а положительное для сердца. Так что вот все отрицательно, ну и положительно, конечно, нужно пропускать через свой интеллектуальный аппарат, анализировать и принимать или отвергать в зависимости от результата.
А как насчет нужности? Вот я, например, знаю, что женщины запрограммированы так, что если, например, рядом маленький ребенок, неважно, твой ли это ребенок, или это твой внук, или даже это просто чужие дети, которых ты взял на воспитание. Если рядом ребенок, в организме женщины включаются некие резервы. Она молодеет, она снова как бы программируется на определенный период времени, чтобы вырасти этого ребенка, дать ему, так сказать, дорогу в жизни. Вот такой момент окружение. Вот для женщины дети, это понятно. Еще очень интересный момент с интеллектуальным творчеством. С творчеством. Можно творить в стол, а можно творить, так сказать, может быть, даже совсем какие-то небольшие вещи делать, но для блага там, окружающих, близких, там, не знаю, мастерить что-то для дома, делать что-то, там, уроки со своим внуком и так далее. Вот как в этом плане?
Ну, совершенно.
Окружить себя. То есть как быть полезным? Как быть полезным в пожилом возрасте? И насколько это важно для долгожительства?
Совершенно верно. И подавляющее большинство долгожителей все-таки они живут в семье. Примерно 80% долгожителей живут в семье, а 20% одинокие. Поэтому окружение, конечно, оно во многом определяет и продолжительность жизни. Что такое окружение? Ведь окружение – это не только то, что, так сказать, создает вам обстановку для более комфортной жизни, но окружение, прежде всего, это ответственность, твоя личная ответственность. Вот вы приводите пример с детьми, совершенно верно. Ответственность возникает напряжение центральной нервной системы. Женщина думает, как обеспечить жизнь этому ребенку, не только свою. И вот это деятельность, и гормоны эндорфины, и другие гормоны головного мозга, они заставляют более активно действовать организм, а, следовательно, обеспечить не только вот какое-то физическое движение, мускульное движение, но и движение всех систем, и эндокринной системы, и иммунной системы обеспечивает большую активность, И тем самым создается база для более и качественной биологической жизни, и, следовательно, более продолжительной жизни вообще человека. И более качественного состояния жизни человека.
И то же самое, наверное, в отношении супруга и супруги. И одинокий человек более подвержен, так сказать, различным болезням, там, проблемам. А некая защищенность в супружестве в пожилом возрасте явно существует. Ты заботишься, опять же, о ком-то еще. И это продлевает и тебе же жизнь.
Конечно. И вообще наличие партнера во всех отношениях, и в семейных отношениях, и в производственных отношениях, оно обеспечивает человеку уверенность даже не на 50% больше, не только вот, значит, два вот этих кусочка по 50% складываются и дают какое-то повышение, но значительно больше. Почему вот, допустим, полицейские ездят всегда в паре, да и у нас ходят тоже в паре, потому что два человека – это уже большая эта компания, и человек становится значительно более уверенный, когда у него есть партнер, нежели когда он одинок.
Да, и тоже психологическая подпитка такая происходит.
Совершенно верно. Психологическая подпитка создает состояние уверенности, и, в общем-то, меняется его ситуация, и он уже сам свои возможности оценит более высоко, когда он знает, что эти возможности будут подкреплены действиями партнера.
И его же тоже действия в отношении партнера.
Безусловно, безусловно.
Спасибо. Межгород у нас давно, мы сейчас ответим. Алло?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вас беспокоит из Саратова Роза Александровна. Будьте добры, скажите, пожалуйста.
Роза Александровна, уважаемая, пожалуйста, немножечко приглушите радиоприемник. И мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, существует ли зависимость долгота жизни детей от долготы жизни родителей?
Спасибо. Спасибо. Да. Хороший очень вопрос.
Интересный вопрос. Он научно прорабатывается и в некоторой степени проработан. Да, есть такие научно-статистически подтвержденные данные, что среди удолгожителей родители, долгожители встречаются где-то на 25-30% чаще, чем не удолгожителей. Поэтому есть определенная генетическая связь, но это не прямая зависимость, что если у тебя бабушка с дедушкой или мама с папой были долгожителями, значит, тебе гарантия долгожительства нет. Но вероятность того, что этот потомок будет иметь большую продолжительность жизни по сравнению со средней продолжительностью жизни населения, это да.
А скажите, пожалуйста, правда ли, что если бабушка долго прожила, то, скорее всего, ее сын дольше проживет, чем дочь? То есть вот это вот такое перекрестное наследование идет. И наоборот, долгожитель дедушка дает шанс внучки, да, то есть или мама с папой. Вот здесь вот, я знаю, есть вот эта какая-то связь мужчина-женщина. Расскажите об этом, пожалуйста.
Вы знаете, вот таких статистически достоверных данных нет. Есть экспертные оценки. И они говорят, что дочь, в общем-то, она в большей степени ориентирована на возраст матери.
Дочь на возраст,
да,
матери.
А вот сын, он неопределен, он равномерно распределяется и на возраст отца, и на возраст матери. Что касается долгожительства бабушки и дедушки, то здесь тоже есть определенная связь. Если бабушка и дедушка долгожители, то вероятность прожить и внуку тоже значительно повышается. Но опять же, вот такой прямой связи нет, потому что при вот оплодотворение, при зачатии, конечно, у нас гены смешиваются в самых различных вариантах. И что вот получает ребенок или потомок в геноме, конечно, предсказать трудно, поэтому вот такой прямой зависимости нет, но определенная тенденция, она установлена.
Спасибо. Ну, образ типичного долгожителя для многих из нас – это такой горец-отшельник в окружении девственной природы. Ну, у меня, во всяком случае, так сложилось. А по последним данным, сейчас в крупных городах долгожителей становится больше, чем в сельской местности. И это несмотря на плохую экологию, на скученность населения, так сказать, массу других проблем. Парадокс, на первый взгляд. Вот как вы можете прокомментировать эту информацию?
Да, действительно, у нас сейчас, возможно, долгожители больше в городах при пересчете на численность, соответствующую численность населения. Но здесь дело в том, что не только экология влияет. И сейчас в сельской местности тоже экология достаточно хорошо испорчена всеми гербицидами, пестицидами и прочими химическими действиями. Но я думаю, что, с другой стороны, здесь вот еще какой фактор влияет. Ведь все-таки в города сейчас уезжает из деревни наиболее активная часть населения, наиболее приспособленная жизнь, наиболее генетические параметры, у которых более высокие. И здесь вот определять именно вот численность долгожителей в городах в сравнении этих показателей с окружающей средой, здесь, наверное, уже будет не совсем корректно. Нужно учитывать многие другие показатели. Но я хочу сказать, по Москве, вот, допустим, неблагоприятная экологическая ситуация, безусловно, одна из неблагоприятнейших у нас в России. Тем не менее, в Москве 38 тысяч по переписи долгожителей. Это люди, которые старше 90 лет. Наверное, сейчас, опять же, уже больше. То есть 10% от российских долгожителей находятся в Москве, даже больше, чем 10%. Если на 145 миллионов раскинуть, это где-то, наверное, 8-9%. Нет, не 8-9, а наоборот, 12-13. Да, да.
Вы знаете, кстати, хочу, так сказать, еще раз выразить свое глубокое уважение моим гостям. Часто это академики, профессора, люди уже в такого преклонного возраста. Абсолютно все мои гости в великолепном физическом состоянии. С ними приятно общаться. Это интеллектуально абсолютно здоровые, умные люди, с которыми, так сказать, ну это, так сказать, небо и земля. Вот с молодыми общаешься, это совсем не то. Вот как нашим академикам, нашим в Академии наук Российской, сколько членов действительных сейчас?
Ну, примерно, ориентировочно. В медицинской академии, да, примерно 350 членов.
И это в основном пожилые люди, но это люди завидного здоровья.
Конечно. А
как это удается?
Как правило, избираются в академию уже после 50 лет люди. Вот. И как это удается? Я думаю, что вот этот напряженный интеллектуальный труд, конечно, и потом здесь, может быть, естественный отбор тоже влияет, потому что ведь вот достичь таких интеллектуальных все-таки значимых результатов не каждый может. Значит, в нем и генетически что-то более яркое, более совершенное заложено.
Талантливый человек, да, изначально на долгожительство запрограммирован. Можно так? Не, ну на самом деле, человек одаренный, он, наверное, запрограммировал на долгожительство, если вы говорите об интеллектуальной составляющей эволюции.
Ну, таких прямых данных нет, есть и противоположные сведения, что есть такое выражение: любимцы богов умирают молодыми. Так что многие таланты уходят из жизни молодыми.
Часто не по причине старения. Часто это совершенно другой ход жизни.
Может быть, вы и правы.
Вот. Будем надеяться, что талантливым людям отпущено много.
Но так или иначе, интеллектуальная нагрузка и одаренным, и неодаренным, она приносит только пользу. Нужно найти свою экологическую нишу в использовании своего интеллекта, и это будет обеспечить пользу и обществу, и, главным образом, самому человеку.
Спасибо вам огромное. В заключение передачи мне хотелось бы пожелать всем нашим слушателям здоровья и, конечно, активного долголетия в окружении близких и любящих людей. Сегодня у нас в гостях был академик Российской академии медицинских наук, заслуженный работник науки Российской Федерации, директор Российского геронтологического научного клинического центра Владимир Николаевич Шабалин. Спасибо вам, Владимир Николаевич, еще раз за то, что пришли к нам сегодня.
До свидания. Стремитесь к долголетию.
Спасибо, уважаемые радиослушатели. Многие из вас мне пишут о том, что обидно, что, прозвучав однажды в эфире, материалы передачи «Посоветуйте доктор» нигде больше нельзя найти. Мне тоже очень жаль, что ценнейшая, на мой взгляд, информация, которую мы по крупицам собираем для программы, бывает востребована только один раз, когда звучит в эфире. Для того, чтобы это исправить, мы подготовили книгу и включили в нее лучшие программы «Посоветуйте доктор». Она называется «Диалоги о здоровье». Если вы захотите, то сейчас можете подписаться на книгу «Диалоги о здоровье» в любом почтовом отделении России по каталогу Роспечати. На этом я сегодня с вами прощаюсь. У микрофона была Ольга Копылова. Пожалуйста, постарайтесь не болеть.